подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта старший аналітик Центру нових ідеїв, былы дипломат Павел Мацукевич. Павел, привітання!
Добрий день, Юрій, добрий день зрителям!
А так само керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, доктор політичних наук Павел Вусов. Павел, привітання!
Вітаю, вітаю, господарство!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это что будет с Лукашенком, коли Россия проиграет войну. Ну, после Харковской поразы гэты вариант не является таким уж немагчимым. Он является цалком, як минимум цалком имоверным. В самой России уже пригадывают Мукден, пригадывают Цусиму, поразы России в войне с Японией в 1905 году. Але поговорим про Беларусь, про махчимая реха вот такого развития подеев. Господарство, в какой ступени, на ваш погляд, керовная элита Беларуси, чиновники, силовики заховывают лояльность, заховывали лояльность Лукашенку, стоя причины, что за им, как бы, не бачно, тибачно, стоит Россия, стояла Россия. Россия достатково моцная, те, якая уявлялася моцной. Ну, а вот уявим себе, что, как бы, ситуация меняется. Так все-таки питание... Давайте спочатку про минулое. Накольки вот, основой лояльности белорусских чиновников является то, что за Лукашенком стоит Россия? Павел Мацукевич.
Ну, я думаю, что в этом смысле влияние России очень велико, влияние Кремля, но вместе с тем его нельзя переоценивать. То есть конкретно, если мы говорим о выборный период, это поддержка со стороны Кремля, на мой взгляд, имеет и имела, если мы говорим про август 2020 года, ну, чуть ли не ключевое значение. Если бы какое-то время Кремль, можно сказать, выжидал, но если бы чаша весов склонилась не в сторону Лукашенко, а такое могло быть. В принципе, все альтернативные кандидаты, которые шли на выборы эти, они шли не с антироссийской повесткой, и теоретически каждый из них мог устроить Кремль. Так вот, если бы, так сказать, из Кремля поддул, ну, назовем это так, ветер перемен, то кто знает, где бы сегодня был бы Александр Григорьевич. С другой стороны, я бы не переоценивал, так сказать, это влияние, потому что вот, ну, был такой день в году один, а остальные 364 дня в году номенклатура находится все-таки в полном подчинении к Александру Лукашенко. Именно он решает судьбу каждого чиновника, так сказать, и... Ну, я не помню случая, чтобы кого-то сняли, потому что попросил Кремль или надавил Кремль. В этом смысле он находится, ну, полностью автономен.
Иншими словами, теоретично, коли, умовно кажучи, мы из этого уравнения выносим Кремль, ці Кремль робится слабым, Кремль робится роспачным, то... Нагул кажучи, не факт, что чиновники и силовики як бы так само упадут в роспач, ці разбегутся, ці перейдут на бок народа. Чи так? Так, чи не?
Ну, при определенных обстоятельствах, конечно, и такое возможно, но ведь Лукашенко не статичный наблюдатель за ситуацией. Он, в общем-то, к этой ситуации тоже, я думаю, очень тщательно готовится. Готовится, я думаю, что он пришел раньше, чем Путин к власти. Я думаю, что он рассчитывает на то, что он его у власти тоже и переживет. И, как мне кажется, он готовит в России необходимое лобби на случай, если в России произойдет транзит власти от Путина, ну, Путину номер два, или если в России произойдет радикальная смена власти. Как он готовится? Ну вот в частности, в частности, обеспечивая лояльность российских губернаторов. Он практически, ну, если не еженедельно, но каждый месяц принимает на самом высоком уровне российских губернаторов. Да, там есть важный экономический блок, потому что торговля со многими российскими регионами, ну, просто превышает объемы торговли там, с суверенными государствами. Там, Ленинградская область 700 миллионов долларов товарооборот. Вот. То есть это очень значимо, с одной стороны. Но с другой стороны, это вот обеспечение политической поддержки своего лобби на случай, если в России, в Кремле произойдут перемены.
Павел Вусов, вот Павел Мацукевич пригадал 20-й год, жнівень, и он так само пригадал вельми короткий период, коли певный такой, как бы, растерянс, певная двухсенсовность политики Кремля. С одного боку, ну так, Лукашенко повиншавал, я вибачаюсь, ну так, Путин повиншавал Лукашенко, але у белорусской турме сядели вагнеровцы, але тон российской пропаганды был, ну, принамсі двоистый в первые дни. Тогда я памятаю Маргариту Симонян, после того, как ее журналиста посадили на Окрестина, сказала, что вот это фашисты. То есть импульсы были разные. Тем не меньше, ОМОН на Окрестина катовал, ОМОН на улицах бил, номенклатура не сыходила, ну, принамсі, высокого узроўню. Ну, вот такие, как наш сегодняшний суразмовца Павел Мацукевич тады сышел, а, скажем, Владимир Макей, який асоциавался, как бы, с либеральной, типа, заходней линией, ну, вот он, как бы, встал плечо до плеча с Лукашенком в той момент, коли позиция Кремля была еще незразумелой. Чому? Вот отказ на мое пытание. Накольки яны, как бы, трымаются за Лукашенко, тому, что бачит за им Кремль Путина?
Ну, это основная мотивация, бо и с 20-го года один элемент внешней вонковой легитимности и внутренней легитимности базуется на поддержке Кремля. И без этой поддержки, коли б Путин не повиншавал, и вовле почав бы критиковать Лукашенко и казать про необходимость сыходу, то система вельми хутко рассыпалась. Путин чекал его на оточение, чекал он для того, как поставить Лукашенко перед критичным выбором, змусить его до соступок, то и что и было сделано. Другий момент, чему, напевно, Кремль мог изменить подход и до Лукашенко, и до того, что отбывалось у Беларуси, это пробуджение национального мотива, то бок национальные протесты, протесты под бело-червоно-белыми стягами, национальная риторика, ориентация на то, что Беларусь является незалежной и повинна такой заставаться, вельми моцно напужали Путина. Я думаю, что вот фактор национализации электоральной кампании, он отгулял свою ключевую роль у выборы тактики Путина в дочинении до Лукашенко. С одного боку, он
Павел,
его
давайте,
притиснул.
Я вас выбачаю, я выбачаюсь. Давайте вернемся до той темы, якую я задал. Мы пригадываем 20-й год, один для того, как спроецировать на певный сценар. Коли, умовно кажучи, минус Россия или Россия слабая, Россия в роспаче, Россия, якая проиграла войну. И в этой ситуации силовики, чиновенство рассыпется, как вы сказали, тенье.
Я зрозумел питание, в этой ситуации конкретно отказываю, что до апошнего чиновенства высшие силовики будут триматься за Лукашенко. Тлумачу, чому? Тому, что за 2 года они повязаны кривой, они повязаны репрессиями и террором. За 2 года они зрозумели, что без поддержки Путина и Москвы, коли отбудутся демократичные перемены в Беларуси, их чекая не вельми приемный лёс. Это первый момент. Другий момент. Для чиновенства российско-советского нема на сегодняшний день иного опирища, як только опираться на Лукашенко. В 20-м годе их ориентации формировались под уходом Москвы. Вось Москва неким умовным чином ускосно падтрымлівала там бабарыку інфармацыйна, не інфармацыйна. Для шэрагу чыноўнікаў гэта быў фактар такога калібання, чаго ніколі не было, як і для сілавікоў. Але як толькі стала ясна, што Крэмль арыентуецца ў іншы бок, яны пераарыентаваліся на рэжым Лукашэнка. Яны не арыентуюцца і не арыентаваліся на нацыянальныя сілы. І гэта праблема. Іх фактарам сённяшняга выжывання, калі ў 20-м годзе фактарам іх выжывання была, быў Крэмль плюс Лукашэнка, ці Крэмль плюс хтосьці іншы, то сёння пасля паразы Москвы ў вайне для іх будзе выключна фактар апірышча Лукашэнка, бо іншага лёсу і будучыні для сябе яны не бачаць. Менавіта пасля тых чыстак, умоўных рэпрэсій, пасля таго, як яны былі актыўна ў гэтыя чысткі ўключаны, так, апірышча для сістэмы агульна, яно будзе развальвацца, не будзе вонкавых элементаў падтрымкі знешняй для стабілізацыі рэжыма Лукашэнка, як гэта было пасля 20-го году. Гэта можа спрыяць стварэнню умоваў для унутраных працэсаў дэкансалідацыі, але чынавенства ў тым выглядзе, ў якім яна сёння існуе, сілавікі, у тым ліку войска і карніцкія структуры, яны будуць да апошняга абапірацца на Лукашэнка, бо гэта іх фактар фізычнага вытрывання.
Ясна. Яшчэ адна тэма, это ці зможа Лукашэнка пераарыентавацца на захад ад Расіі, якая пацерпіць, пацярпела в нашым гіпатэтычным сцэнарыі паразу. Павел Мацукевіч, вы недавно апублікавалі на этот конт артыкул у «Зеркале». Ну, вот, калі прыгадваць досвід другой сусветнай вайны, то можна прыгадаць лёс розных саюзнікаў нацыскай Нямеччыны. Мусаліні, Цісо, Квіслінг – это петля. Але з іншага боку, кароль Міхай Румыніі, Маннергейм – лідар Фінляндыі, Франка, лідар Гішпаніі, все воевалі, дарэчы, на баку Нямеччыны. Все шесть. А лёсы такія розныя. Вот для Лукашэнкі лёс Міхая, Маннергейма, Франка з уліком того, што вы ведаеце пра Захад, што вы ведаеце пра Расію, што вы ведаеце пра Лукашэнка, такі сцэнар магчымы?
Я думаю, вполне. То есть этого точно нельзя исключать по многим причинам. Ну, хотя бы по той, что он до сих пор, как бы там ни было, в эту войну не вступил. То есть белорусские войска не пересекли границу Украины. Более того, когда война началась, и он понял, что это не будет блицкригом, он тут же попытался, в общем, изменить свою роль в этих событиях и смог организовать первые переговоры на территории Белоруссии, России и Украины. Несколько раундов прошли на территории Беларуси. Несмотря на то, что это был военный плацдарм, с которого шли войска, ракеты летели, самолеты и так далее. Кроме этого, ведь они сейчас с Путиным фактически поменялись ролями. То есть Путин стал в мире злодеем номер один, а злодеяния Лукашенко, они, ну, несколько, так скажем, поблекли. Вот. А на расстоянии времени и каких-то дальнейших событий, то есть каждый день войны увеличивает вот этот негативный багаж восприятие Путина и, соответственно, уменьшает масштаб с точки зрения восприятия преступлений Лукашенко. Вот, поэтому и это дело очень важное, понимаете, к тому времени, когда действительно наступят какие-то переломные моменты во всей этой истории, а это, на мой взгляд, может быть 24-й год выборы в России, 25-й год выборы в Беларуси, к этому моменту произойдет однозначное какое-то обновление в Европе, придет новая волна политиков, возможно, хотя там основные только переизбрались. Но, в общем, восприятие на расстоянии злодеяний Лукашенко, если он не совершит до этого момента каких-то не влипнет в какие-то истории, не ввяжется в войну, то целиком возможно, что ему удастся выкрутиться. Я не готов говорить, ну, мне как-то сложно представить, что действительно его будут всерьез воспринимать, но дать какие-то гарантии безопасности, согласиться на транзит, ну, скажем, что он остается в безопасности, но не участвует, допустим, в выборах 2025 года и потихоньку уходит с политической сцены. Вот такие варианты развития событий, мне кажется, вполне реалистичны. Плюс у него есть все-таки ресурс, с помощью которого он может заинтересовать западные страны. Ну, огромное количество политзаключенных, которые сидят в тюрьме, он их всех может выпустить и тем, так сказать, создать благоприятные фоны для завязывания, так сказать, диалога с Западом.
Павел Вусов, и то же вам питание. Вот одна тройка и другая тройка. По идее, Запад Лукашенку не доверяя, он двойче как бы опекался на нормализации отношений за им. А кроме того, мы все-таки говорим про гипотетичный вариант, коли Россия проиграла. Ну, может не так, что ВСУ там иде парадом по Красной площади, але тем не меньше, Россия проиграла, это иншая ситуация. И может в этой ситуации той же Запад, как бы не верячи Лукашенку и ведаючи, с кем он мае на увазе, ну, сыходячи со своих интересов, подумая, а может быть, посприять изменам в Беларуси, а не гулять с Лукашенком в гульню Михаем Энергейма Франка.
Треба тут еще улічувати не только Запад, а фактор Украины.
Бо мы особенно про ее потом поговорим.
Будет гулять в этом вельми важную роль, а не подход Запада. Але вы тут слушно зауважили. Ранейшее это загуливание с Лукашенко, и они будовались на простой речи. Захование суверенитета и верование у миф того, что Лукашенко это гарант независимости и суверенитета. И навод коли Лукашенко авторитарен, его варто подтримливать для того, как Россия целиком не загорнула на Беларусь, не контролировала Беларусь, бо он отбивается, он не ожидает просовывания интересов России в Беларуси, он не признал Абхазию, Полночную Осетию, Повдневую, он не признал аннексии Крыма, это давало ему шанс для геополитического развороту и гульни, и Запад на это куплялся, как мы. Все вельми добро памятаем. Зараз такого фактора не будет. Коли отбудется наибольший оптимистичный сценарий, безумовно, Россия вымушена будет подписать ультиматум или умовно капитуляцию, демилитаризоваться, то гулять с Лукашенко уже не будет. Я думаю, что перед Лукашенко не будет никакого сенсу. Будет поставлено питание с ходу. Никто не будет тушевать его на злочинство. Никто не будет забывать.
Павел, я вас перепыню. Одну секунду. Так. Павел, коли это будет как бы капитуляция, как немечено в 45-м, это, конечно, один сценар.
Не
есть сценары, как бы поразы России, скажем, в Крымской войне. Ну так, она подписала, как бы, в певном сенсе капитуляцию, але это не тотальная капитуляция. Петербург не был оккупованный тогда. Вот.
Разумею. Да. Коли будет такий сценар и система, коли мы кажем про поразу, мы означаем, что будет внутренний кризис. Коли Россия заховывается в таким кшталте, в яким она заховывается, але, ну, умовно, подписывается перемирие и ничего катастрофичного у России самой не отбывается, она застается на фундаменте авторитаризма, то у Лукашенко навод максимости сгулять не будет, бо будут стоять российские войски в Беларуси, и они там застанутся, и Лукашенко слова ніякого не скажет, бо будет придушен Путин. Тому только и выключно некие гульни, некие размовы могли бы пошаться в умовах отсутности российского фактора в Беларуси, войскового фактора, политического, экономичного. А слабость России, коли вот эти факторы будут снесены, и Россия уже не будет иметь возможность уплывать на Беларусь нияким чином, будет занятая своими проблемами. То есть Лукашенко никто размовлять не будет. Будет жесткий ультиматум, как Павел сказал, сход при певных гарантиях физической безопасности, але без неких промежковых домовленностей, сход, новые выборы и демонтаж авторитарного режима. Не думаю, что нехто будзе ў доўгую без сэнсу гуляць з Лукашэнка.
Павел Мацюкевіч, у вас ёсць пярэчанні на тое, што сказаў Павел Вусаў?
Ну, мне кажется, Павел категоричен достаточно. Все-таки вот это как, когда эти заявления никогда больше, никогда... ну, опять же, вот была принудительная посадка самолета в Беларуси, осуществленная Лукашенко, и сразу звучали голоса, ну, действительно, никогда больше с ним не будем контактировать, а потом случается миграционный кризис, и прям дважды звонит ему Ангела Меркель. Вот. И после этого и Макрон с ним связывался, и президент Швейцарии с Макеем контактировал по телефону. То есть, ну вот я бы не был настолько категоричен в этом. Ну и, знаете, мы говорим о войне, победе. Там вот мне тут вспоминается мысль Льва Троцкого о том, что можно предсказать войну, революцию, но нельзя предсказать последствия осенней охоты на утку. То есть много разных факторов, которые мы не в состоянии сегодня учесть. Но оглядываясь назад на тот исторический опыт или примеры, которые вы привели, на опыт выживания самого Лукашенко вот эти все 28 лет, а ему уже многократно пророчили, так сказать, уход со сцены, назовем это так. Ну, вот этот вот весь опыт, он не подтверждает, ну, то есть не дает возможность быть категоричным, что нет, он не выкрутится, он не уцелеет. К тому же, понимаете, опять же, Запад сейчас, ну, действительно потерял интерес, возможно, считает белорусский вопрос российским, не видит смысла и так далее, война, заняты. Ну, очевидно, другие темы и другие вопросы. Но вместе с тем, вы говорили вот до этого, если отнять от Лукашенко Кремль, вот что произойдет с номенклатурой. А если, я задам другой вопрос, вот если бы Запад им задался, а если отнять у Путина Беларусь как плацдарм, что станет с военной операцией, с дальнейшими планами и так далее? Да, сегодня происходит или произошло контрнаступление Украины, но это же не победа в войне. И, ну, то есть я не был бы настолько категоричен и скорее придерживаюсь мнения, что ему все-таки удастся выкрутиться, если только он не встрянет в войну вот, и воздержится от каких-то действительно... не влипнет в очередную историю.
И еще один сюжет, який Павел Вусов уже пригадал, это Украина. Ну, вы, Павел, написали такой довольно смелый текст у себя в Фейсбуку, что, как бы, коли Россия проигрывает, то, ну, грубо кажучи, Украина идет в вызвольный поход в Беларусь. Как бы для того, чтобы покарать агрессора, ну, суагрессора, помогатого агрессора, и с певных геополитичных меркований в Украине довольно популярная идея регионального лидерства, а тогда, когда Украина будет переможцей, то будет драйв. Есть пол Калиновского, который фактично ставит себе на мете, что мы вообще тут воюем для того, чтобы потом вызволить Беларусь. Але, видите, ну вот мы бачим, скажем, во взаимоотношениях с Беларусь оппозиции, Украина навод зараз заходит со своих национальных интересов, с того, как яна их уявляет. Не с того, что там что-то не ведают. Это такая, ведаете, осветницкая иллюзия. Людям что-то можно растлумачить, и яны изменят свою позицию. Они не изменят свою позицию. Так вот, не из того, что вы хочете, типа Павел Мацукевич хотел бы, типа Пол Калиновского, а что хочет и будет хотеть в выпадку поразы России украинская элита. Накольки в речище вот гэтага ваш сценар, так бы мовить, вызвольного похода Украины на Минск, насколько он реалистичный?
Так, одразу поправка, и вельми серьезная. Я не казал, нигде не писал про то, что Украина, украинские войски пойдут в вызвольный поход на Минск. Нигде про это не писал, нигде это не казал. Я казал, выключно сыходишь из интересов Украины. В интересах Украины, как Беларусь была демилитаризована, как сбоку Белоруссии не было больше погрозов войскового характера у дачыненні да Украіны, то бок каб там не было ніводнага расійскага вайскоўца, ніводнай расійскай базы. І безумоўна, Украіна зацікаўлена ў тым, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай, бо аўтарытарызм Лукашэнка паказаў сутнасць сваёй унутранай і знешняй палітыкі. У гэтым кантэксце абсалютна рэалізавана можа быць падыход в ультыматыўнай форме на першым этапе. Гэта патрабаванне ад Лукашэнка вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсіх расійскіх вайскоўцаў, у іншым выпадку па тэрыторыі Беларусі і па вайсковай, перш за ўсё, інфраструктуры вайсковай расійскай Беларусі будзе нанесены удары кропкавыя бавоўны, як гэта робіцца па тэрыторыі Расіі сёння. Другі момант – гэта адвод беларускіх узброеных сілаў ад мяжы з Украіны на 50-100 кілометраў для дэмілітарызацыі, могуць быць пакінутыя памежныя войскі. І, канешне, праграма «Максімум» – это праграма «Мінімум», якая збольшага упэўнена і катэгарычна кажу, што хутчэй за ўсё яна і будзе рэалізаваная пасля паразы Москвы. Бо зараз толькі змяняецца рыторыка, але не змяняецца падыход, але думаю, што зменіцца падыход. Ну і, канешне, праграма «Максімум» – гэта дэмакратызацыя Беларусі. Што тычыцца…
Пры дапамозе палку Каліноўскага?
Ну, не абавязкова гэта будзе рабіцца вайсковым чынам, гэта можа рабіцца ціскам, тым ліку міжнародным ціскам. Я не думаю, што Украіна аж так зацікаўлена ў перанясенні вайны ў Беларусь. Ну, не ляжыць гэта ў інтарэсах, каб у Беларусі пачалася вайна. Ну, ніяк. І полк Каліноўскага, і вось такія кропкавыя удары, гэта хутчэй будзе фактар псіхалагічнага ціску на Лукашэнка, падрыў асновы ягонай, так бы мовіць, вось стабільнасці і здольнасці кантраляваць сітуацыю з падзяваннем на тое, што гэта паспрыяе унутраным палітычным зменам, трансфармацыі і зрананню унутранай, скажам так, рэвалюцыі пры актыўным удзелі апазіцыі іншых знешніх сілаў для таго, каб замяніць Лукашэнка. Бо Лукашэнка ўже ні ў якім выпадку не можа быць партнерам, парушыўшы не толькі міжнародныя там адносіны, но і нават зламаўшы дамову аб сяброўстве і супрацы з Украінай ад 91-го года. Таму якраз такі ў інтарэсах жыццёвых Украіны, каб з аднаго боку Беларусь была дэмілітарызавана, і гэта прасцей зрабіць, чым у дачыненні да Расіі, а з іншага боку, як ужо і Павел казаў, гэта адарванне Беларусі ад усіх саюзаў з Расіі, каб аслабіць і зрабіць з Расіі перыферійную дзяржаву і паспрыяць дальнейшаму яе ўнутранаму абрынанню. Ось што ў інтарэсах Украіны. Ці гэта будзе зрэалізавана? Это ўжо другое пытанне. Ўсё, канешне, будзе залежыць ад таго, як разгарнуцца падзеі далейшыя на ўсходзе і на поўдні.
Павел Мацукевіч, і ваш прагноз выпадку паразы Расіі, што будзе рабіць Украіна адносна Беларусі? З улікам розных фактараў і таго, што яна ідзе ў еўразвяз, а ў еўразвяза свае ёсць меркаванні на этот конт, ну, тое, што ў них будзе, в прынцыпе, краіна разрушана, разбурана. З іншага боку, ў них, канешна, будзе драйв, так бы мовіць, мы перамаглі. І можам яшчэ, так сказаць, і можам яшчэ дзе-небудзь, как-небудзь перамагчы, не абавязкова ваеннай сілай. Ну і плюс пол Каліноўскага, так сказаць, у хлопцаў інтэнцыі абсалютна выразныя, і тады яны таксама будуць этімі пераможцамі. Вот розныя баланс. На чым сэрца супакоіцца?
Ну, конечно, произойти может все, что угодно, но я думаю, ну, сложно объяснять Украине, в чем ее интересы состоят в Беларуси. Ну, именно мне, как белорусу. Им, конечно, виднее, но исходя из того, как они сейчас или до этого момента поступают, я думаю, что поражение России закончится поражением России. Точка. Почему? Ну, вот смотрите, к чему привели обстрелы русскими с территории Беларуси Украины. К тому, что, как минимум, к тому, что в Украине радикально поменялось отношение к Беларуси и к белорусам. Я думаю, что точно так же, как только первая ракета, неважно кем пущенная, полком Калиновского, ну вот с территории Украины, пересечет границу и окажется на территории Беларуси, приведет к каким-то разрушениям, и, не дай бог, мирные люди погибнут, вот с того момента радикально поменяется и восприятие Украины и вообще всей этой истории в Беларуси. То есть плюс станет минусом. Второй момент важный. Не нужно забывать, что Украина ведет эту войну не одна. Ключевую финансовую военную нагрузку, вот как бы, так сказать, вооружение и деньги на все это дело и восстановление в будущем будет осуществляться за счет Европы. И осуществляется за счет Европы, США, Европы. То есть они платят эти деньги. Но если говорить о Европе, которая... США, ладно, это отдельный сюжет. Европа, как мне кажется, не заинтересована в конфликте. Если вот анализировать поведение европейских лидеров, главных, Германии и Франции, они готовы сегодня были бы подписать мирный договор. Собрать, так сказать, накрыть столик, дать ручки, бумагу, чтобы Украина и Россия согласились на мир. То есть я не вижу, ну, вот, перспектив,
что... На мир с российскими аннексиями.
Я не думаю, что в глубине души Шольца или там Макрона действительно интересует, на чьей карте будет город Луганск. То есть, если с этим согласится Украина, с этим согласится и Франция. Если с этим согласится... Ну, возможно, там будут какие-то свои геополитические интересы. Но, в принципе, принципиально, если рассуждать, и особенно с точки зрения там, европейского обывателя, я думаю, это не критично. Потому что война дорого стоит. Любой день войны, день наступления, обороны, он обходится дорого. И за это платят... Европейский Союз, ну, в том числе. Ну, вот, наверное, так. Как мысли потерял немного, но, я думаю, ответ понятен.
Я зрозумел. Добре. Дякую великі, поважаные глядачі. Я нагадаю, что з нами був політичний старший аналітик Центру нових ідей Павел Мацукевич, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов. Дякую вам, господарство. А нашим глядачам я нагадаю, що вони можуть писати своє міркування, свої оцінки, з яким з Павлом вони згодні, з чиїм прогнозом вони згодні, чи не згодні, відповідно. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події і на полі боя, і, як би мовити, на дипломатичних пляцовках, і як це буде відбиватися на льосі Білорусі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус. Я витаю Праской студии «Свободы», экспертку в международных справах, консультантку международных организаций и институций, доследчицу Веронику Лапутьку, якая, сярод іншого, теперь працуе над белорусским разделом книги про женщин у Беларуси, Украине и Польши. Мы поговорим, Вероника, про тое, ці была на сам рыж у Беларусі жаночая рэвалюцыя, ці можна беларускую мірную рэвалюцыю назваць жаночай. Вітаю, Вероніка.
Добрай раніцы. Вітаю, Ганна.
2020-2021, ну і нават крыху 22 год, заходні эксперты ў заходніх СМІ беларускую мірную рэвалюцыю многі называюць жаночай. З такой назвай выходзяць кнігі, фільмы дакументальныя, навуковыя публікацыі. Гэта такі штамп стаў для заходняга грамадства пра беларускую жаночую рэвалюцыю. Для Беларусі я б сказала не. Вероніка, як ты лічыш? Ці была беларуская рэвалюцыя жаночай? І ці была насамрэч беларуская жаночая рэвалюцыя? І ці, калі так, ці яна таксама пацярпела паразу, як мірная беларуская рэвалюцыя?
Калі мы кажам пра рэвалюцыю нашу, яка адбылася ў Беларусі ў 2020 годзе, там, на маю думку, насамрэч важную, адну з вырашальных роляў адыгралі жанчыны. Прычым жанчыны, якія ў гэтай рэвалюцыі ўдзельнічалі на розных узроўнях. Мы маем і жаночае трыо знакамітае, якое ўдзельнічала ў прэзідэнцкай кампаніі. Мы маем і жанчыны, якія 12 жніўня выйшлі пасля вось 3 дзён бесперапыннага гвалту. Пратэставаць. Мы маем таксама жанчын, якія вельмі актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах перед жніўнем і праз мастацтва пратэставалі, праз нейкія цікавыя перформансы, акцыі. Але я не магу сказаць, што таксама гледзячы на тое, што адбывалася пазней і якім чынам роля жанчын развівалася вось у гэтых працэсах, што гэта рэвалюцыя была толькі жаночая. Хаця мне вельмі спадабалася асабіста, я ўсім рэкамендую прачытаць, напрыклад, Вольгі Шпарагі кніжку пра жаночую рэвалюцыю, і там яна вельмі цікава пра гэта піша і чаму і тлумачы, чаму гэты канцэпт працуе. Я не буду раскрываць усе карты, але мне падабаецца гэта ідэя, але на маю асабістую думку, гэта не зусім так, не на 100% так.
Ну, як вынік мы маем жанчыну дэмакратычнага лідара, дэмакратычную лідарку Святлану Ціхановскую і збольшага на всіх іншых важных уплывовых, гэта не пасады, але ну, статусы пэўныя. Гэта збольшага мужчыны. Так тут эта жаночая рэвалюцыя ў мазгах, у свядомасці, у тым, што ёсць у рэальнасці, яна якога выніку дасягнула, акрамя таго, што мы маем. Ну, это вельмі шмат, што мы маем лідарку Святлану Ціхановскую.
Сапраўды, я думаю, што для Беларусі гэта было даволі рэвалюцыйна, што ўжо лідарка і такой дэмакратычнай у нас стала жанчына. І гэты працэс не спыняецца, ён працягваецца. Светлана Ціхановская застаецца лідаркай гэтага руху, яна вакол сябе аб'ядноўвае і жанчын, і мужчын. Але абсолютно правильно, мне падаецца, што калі мы глядзім на склады рашаючых пасадаў нейкіх, хто што жанчыны робяць, якімі рашамі яны займаюцца і ў офісе Светланы Ціхановскай і ў іншых працэсах, то на маю думку, ўсё ж такі іх роля трошачкі недаацэненая, трошкі другасная. Я ведаю, што калі ствараўся офіс Светланы Ціхановскай, і гэта таксама не сакрэт, то была ідэя стварыць там пасаду, каб чалавек займаўся гендэрнымі пытаннямі, але гэтага не адбылося. І зноў-такі мы тут бачым, што рэвалюцыя хоць і адбываецца ў Беларусі, але не зусім жаночая, таму што ўсё ж такі вось гэтыя працэсы, яны так неяк асцярожна запавольваюцца. І трошкі нібы адкладваюцца на другі план, нібы гэта зараз не зусім так важна, як і некаторыя іншыя пытанні, таксама палітычныя, таму што лічацца. І такая павестка ў нас, в прынцыпе, была і да 2020 года, што гэта не такая вялікая праблема, гендэрная роўнасць. Спачатку нам трэба вырашыць, што праўда, праблем з палітычнымі зняволенымі, са свабодай сходаў, са свабодай слова, з шэрагам іншых праблем, якія застаюцца. Але ўсё ж такі ў цяперашні час я лічу, што ўсе гэтыя рэчы павінны вырашацца паралельна. Нельга казаць, што гэта другаснае, гэта першаснае, таму што ўсё гэта элементы правоў чалавека, свабодаў, і ўсё гэта спрыяе дэмакратычным працэсам і дэмакратычнай трансфармацыі ў краіне.
Та колькі ўзровень дэмакратыі ў грамадстве, ну, у пэўным асяроддзі залежыць ад узроўню гендэрнай роўнасці? Ці можна казаць, напрыклад, што патрыархат – гэта сінонім аўтакратыі, сінонім таталітарызму, а дэмакратыя – гэта сінонім, калі ёсць дэмакратыя, гэта гендэрная роўнасць?
Я думаю, абсалютна можна так сцвярджаць, таму што калі мы паглядзім на самыя дэмакратычныя краіны, якія займаюць высокія рэйтынгі ў Freedom House або ў іншых такіх вядомых на ўвесь свет рэйтынгах, то мы бачым, што краіны з найбольшымі дэмакратычнымі свабодамі, гэта таксама краіны, дзе вось гэта гендэрная роўнасць, яна дасягнула свайго піка. Гэта Ісландыя, гэта Швецыя, безумоўна, гэта Фінляндыя, гэта вось краіны, дзе гендэрных праблем іх найменш, дзе жанчыны адчуваюць сябе абсалютна роўнымі, яны ведаюць, што іх такі ж самыя магчымасці, як мужчыну, такі ж самыя эканамічныя заробкі, дзе не толькі жанчына, але і мужчына можа так само пайсці ў дэкрэтны адпачынак. То бок усе гэтыя рэчы, яны спрыяюць такой агульнай атмасферы свабоды і паважанні правоў у цябе як чалавека, як асобы. Гэта вельмі важна.
Я такое пытанне хацела задаць, некалі мне падалося цікавым вызначэнне расійскага блогера Максіма Каца пра характар рэвалюцыі з пункту гледжання дэмаграфіі. Ён гаварыў пра пратэсты, ну, рэвалюцыю, пратэсту ў Казахстане, і параўноўваў іх з мірнымі пратэстамі ў Беларусі. Там былі збольшага гвалтоўныя пратэсты, а тут мірныя. Ён тлумачыў гэта дэмаграфіяй. Тым, што калі паглядзець на насельніцтва Беларусі, то от Беларусь, як бы, гэта краіна таких дарослых жанчын с низким узроўнем нараджальности и, отповедно, вельми высокой ценой человечего життя. А средний узрост у Казахстане на 10 годов нижейший, чем у Беларуси. И это краина молодых мужчин, что в пэўнай ступени так само может обумовливать немирный характер протестов. Вот с таким демографичным тлумачением характеру революции, типа, погодилась бы ты?
Не, я бы не погодилась. Для меня это все ж таки трошки такое спрощивание процессу, які адбываліся, калі мы параўноўваем Казахстан і Беларусь. Калі мы кажам пра нараджальнасць, узрост нараджальнасці, то гэта такая еўрапейская тэндэнцыя, якая не толькі Беларусі ўласцівая. Яна таксама ўласцівая і іншым краінам, дзе пратэсты ўвесь час адбываюцца. Гэта і Польша, і та ж самая Украіна, і Літва. Я кажу ўвогуле пра пратэсты, калі людзі выходзяць на вуліцу, калі рэжымы мяняюцца. Калі мы кажам пра азіяцкі краіны, там зусім іншая дэмакратычная традыцыя. І, безумоўна, мы бачым, што пратэсты в Казахстане, яны адбываюцца ў большасці, альбо в Кіргістане, калі адбываюцца пратэсты вырашальную такую сілу, мы бачым, што больш гвалту і гэтак далей, гэта все робяць мужчына. Але калі мы падумаем пра то, як у Беларусі адбываліся пратэсты, напрыклад, у жніўні, то спачатку таксама мужчыны былі такой вырашальнай сілай, але просто іх усіх якбы забралі, яны былі у турме, і нікога не засталося. І гэта адзін момант. Другі момант то, што ў Казахстане таксама багата жанчын, якія робяць цудоўныя рэчы. Гэта жанчыны, якія працуюць і ў правах чалавека, і журналісткі. Цэлы шэраг вельмі актыўных жанчын, вельмі класных. Таксама, калі мы узгадаем і рэжым, які да гэтага быў у Казахстане, сям'ю Нурсултана Назарбаева, то яго дачкі, яны адыгрывалі вырашальную амаль што ролю у палітыцы. І ім падпарадковаліся таксама вельмі важныя сектары эканомікі і знешняй палітыкі, гэтак далей. То бок гэта такое трошкі мне падаецца спрошванне, якое, на жаль, вельмі часта ўласцівае расійскім экспертам, які спрабуюць так разабрацца, што адбываецца вось у гэтых рэспубліках вакол Расіі, але ну, яны не заўсёды насамрэч добра разумеюць працэсы, які адбываюцца ў гэтых краінах.
Калі глядзець на жанчын, якія ўплывовыя ў аўтарытарных грамадствах, у Беларусі таксама Наталля Качанова жанчына ўплывовая ў беларускім грамадстве, там і Наталля Эйсман таксама, так, можна і Абельскую, і у беларускім так званым парламенце таксама ёсць жанчыны, но гэта насамрэч не означае, што жанчыны моцна прымаюць рашэнні, што гэта сведчыць пра гендэрную роўнасць. Я якраз хацела пагаварыць пра кнігу, над якой ты працуеш. Я так разумею, што ў гэтай кнізе ідзе размова пра жанчыну Беларусі як ва ўладзе, так і ў дэмакратычных сілах. Як бы ты параўнала ролю, статус, значэнне, прапорцыю жанчын ва ўладзе і жанчын у дэмакратычных сілах? Што тут ёсць агульнага, чым розніца?
З таго, што я бачу, бо я сачыла за гэтым уже апошні некалькі гадоў, жанчыны, якія зараз застаюцца часткай афіцыйнай улады ў Беларусі, яны галоўны крытэр, чаму яны там, гэта такая абсалютная вернасць і падданасць уладару, правадыру Александру Лукашэнку. Гэта ключавы фактар, чаму яны ўладзе, а не таму, што яны валодаюць нейкімі мерытарычнымі здольнасцямі, нейкімі спецыяльнымі якасцямі альбо нейкімі ведамі, я так гэта бачу. І ў гэтым яны не вельмі адрозніваюцца ад мужчынаў, які таксама атачаюць непасрэдна беларускі рэжым. Яго лідара. Калі мы кажам пра жанчын, якія, скажам так, больш за дэмакратычныя перамены, то там яны больш разнастайныя. Так, ну, гэта ўласціва заўсёды такім дэмакратычным фарміраваннем, што там ёсць і больш феміністкія, менш феміністкія жанчыны з абсалютна рознымі цікаўнымі інтарэсамі, то там іх нельга як бы так лёгка параўнаць, сказаць, што вось гэтыя крытэры, чаму яны там. І таксама цікава, што мы вельмі часта забываем пра велізарны пласт жанчын, якія па-ранейшаму адыгрываюць вялікую ролю ў палітычных працэсах. Гэта жанчыны ў камісіях, так, выбарчых. Гэта, звычайна, настаўнікі, дактары, таму што так у нас працуюць камісіі, звычайна, на школах альбо ў шпіталях. І вось цікава, што няма такой добрай статыстыкі, каб паглядзець, наколькі змяніліся іх пункты гледжання на конт палітыкі. Мы ведаем, што ў нас багата дактароў пратэставала, таксама настаўнікі ў нас пратэставалі, жанчыны гэтай звальняліся пасля 2020 года. Але ўжо калі быў, мы ведаем, апошні рэферэндум у лютым 2022 года, то быццам бы ўжо не было столькі даверу да гэтых жанчынаў, бо былі больш жорсткія спосабы кантраляваць, што адбываецца ў камісіях. Там ужо было больш гэтай камісіі, яны былі прасякнутыя немкімі знешнімі людзьмі. Паколькі не было незалежнага назірання, мы не можам сказаць, што там дакладна адбывалася. Але вось цікава было б гэтую групу, канешна, так больш цікава збадаць і паглядзець, сапраўды штосьці змянілася. Але калі мы кажам пра сам апарат, то, на мой погляд, то, з таго, што я бачу, там засталося ўсё па-ранейшаму. То бок там ёсць жанчыны абсалютна данные Александру Лукашенку, и яны просто поводят себе таким чином, каб яго все, яму все, як бы, подобалося. Такую, як бы,
не залежить от гендера.
Абсолютно, линию партии такую, як бы,
робить. Вероника, вот у травня 2020 года я робила передачу «Только женщины», толькі-толькі зарэгістравала сваю ініцыятыўную групу Светлана Ціхановская, і мы, там такая была бурная дыскусія, вельмі популярная была перадача, мы такі загаловак зрабілі: «Лукашэнка пагарыць на жанчынах». Ну, вось цяпер не надта добрая сітуацыя у Беларусі, паза межамі Беларусі, з беларускай дэмакратыі. Пагарыў Лукашэнка на жанчынах, пагарыць на жанчынах, як бы ты сказала?
Я думаю, да. Я думаю, што ось тут, дарэчы, я вельмі аптымістычна на гэта гляджу. Я думаю, што Лукашэнка і людзі, якія яго атачаюць, яны як недаацэньваюць жанчын, іх здольнасці інтэлектуальныя, адміністратыўныя, менеджарскія, так і недаацэньваюць да гэтага часу. Для іх жанчыны гэта такія выканаўцы ніжэйшага ўзроўня, як зноў-такі вяртаючыся да ось камісіі самага ніжэйшага ўзроўню на выбарах. І па-іншаму як бы не ўспрымаюць, таму што мы бачым, што па-ранейшаму я вось нават паглядзела гэты адкрыты ўрок Александра Лукашэнкі, як ён зноў такі некалькі разоў узгадваў пра тое, што ён вельмі любіць фатаграфавацца з маладымі жанчынамі, і што вось такім чынам толькі ўспрымаецца жанчына альбо як выканаўца, альбо як такая дэкаратыўная функцыя, яны нясуць атачыць вось гэтых мужчынаў, якім там за 65, і вось рабіць больш прыгожым гэты фон. А як самастойных адзінак іх не ўспрымаюць. Але з іншага боку, я вельмі добра памятаю інтэрв'ю такое знакамітае, якое даваў Александр Лукашэнка BBC, журналісту, зараз не гадаю прозвішча. І я памятаю, што калі яго запыталіся пра перамовы, можа, гэта маё суб'ектыўнае спрыняцце, але Лукашэнка сказаў так з нейкай такой павагай, я так гэта адчула, што са Светланай, і так ён назваў ёй па імені, бо ён звычайна любіць, як мы ведаем, розныя там не зусім прыемныя рэчы казаць пра людзей, абзываць іх, але тут ён так сказаў Светлана, і так неяк спакойна, і мне падаў, што гэта такі сімвал, сігнал павагі да гэтай жанчыны, да Светланы Ціхановскай.
Я б гэта ацаніла, як за гэтыя гады змянілася, удасканалілася Светлана Ціхановская, у тым ліку ў пытанні гендэрнай роўнасці.
Я думаю, што для Светланы пытанне гендэрнай роўнасці гэта было штосьці абсалютна невядомае, незразумелае, калі яна нават балатавалася ў прэзідэнты, і ўжо пазней, дзякуючы таму, што яна працавала з жанчынамі, і з ёй была ў камандзе Марыя Калеснікова, якая, як мы ведаем, з трох жанчын была найбольш такой феміністкай, гэтыя рэчы неяк прасоўваліся таксама ў офісе Светланы. Я думаю, што гэтае пытанне падымалася, калі з ёй працавала Ольга Шпарага і іншыя жанчыны нашы. І я думаю, што паступова гэта будзе мяняцца. Мы зараз ведам, што апошняе прызначэнне ў кабінет, ў офіс, там ёсць жанчыны. Я думаю, што паступова гэта для Светланы становіцца больш важным, таму што, зноў-такі, я паўтаруся, на мой погляд, і дэмакратычная трансфармацыя, яна не можа адбывацца без разумення важнасці гендэрных пытанняў, пытанняў гендэрнай роўнасці і пытанняў прадастаўлення больш жанчын нам гэтай магчымасці развівацца таксама і ў палітычнай сферы, і ў іншых.
Ну, зноў ты пра феміністамі яе дарацаў.
Мне цяжка сказаць, таму што я не бачу ніколі ад іх нікіх заявы, выказанні, якія б вось гэтыя пытанні закраналі. Я не магу сказаць пра гэта, што яны феміністы. Магчыма, штосьці не ведаю, магчыма, на іх закрытых размовах яны пра гэта размаўляюць, але афіцыйна не. Мне падаецца, што варта было б гэта выносіць у такую больш публічную дыскурсію, публічны дыскурс. Тому що, як ми ведемо, так само багато жінчин після маршу жінчин опиновувалися у турмах, і багато жінчин терпіло. Ми зараз ведемо, що журналістські жінчини у турмах знаходяться, і інші полізневолені, там є багато жінчин. Тобок, важно підкреслювати, протягувати, що ту роль, яку відіграли жінчини, велізарну, вона важна, і про їх, на їх не забуваються. І тому, я думаю, що, в принципі, можна було б навіть і конференцію ніяку організувати на цю тему, або ніякі такі публічні речі робіть, показує, що ми пам'ятаємо про жінчин, ви єсть, не тільки ті жінчини, які в офісі, а й вголі жінчини, які протестували з самих різних професій. Вони так само важливі, і їх уклад, він важливий.
Ну, я сподіваюся, нашу розмову послухають, Максима прокоментують, Максима зреагують. І я закликаю нашу аудиторію, коли ви зараз глядите нас, коли ласка, ставте лайки, ділітеся цим відео, пишіть, що ви думаєте, нам вельми важливо ваше меркування. Вероніка, я ще хотіла попросити, ну, коли ми вже почали так по персоналіях проходитися, як би ти еволюцію, яку пройшла Вероніка Цапкала від 2020 року до 2022 оцінила? Що з її відбулося?
Для мене не вельми зрозуміло, щиро кажучи, що відбулося. Я не розумію ось гэтых апошніх заяваў на ось гэтай конференции, так, якая отбылась у Вильни, коли то, что казала Вероника. Я веду, что есть добрая вельми инициатива, ось гэтай Международный жаночий фонд. И сапраўды Вероника багато уваги вельми наделяла жінчинам полізняволеним, багато чого доброго робила у гэтым речище. И я не ведаю, што паштурхнула яе сказаць то, што она сказала. Магчыма, Валер Цапкала, што было б лагічным. І я не ведаю, магчыма, важна было б яшчэ раз ёй паразмаўляць і запытацца, чаму адбылося тое, што адбылося. Для мяне гэта не вельмі зразумелая трансфармацыя, не цяжка яе характарызаваць.
Працягваць размову пра жаночае лідарства. Адзіная феміністка ў тим трио об'єднаного штабу, це Марія Колєснікова. Яна за кратами. Яким ти бачиш її політичну будучиню?
Я думаю, що Марія Колєснікова і так само багато хто з моїх знайомих сябров, які живуть в Білорусі, вони бачать її велізний потенціал. Менавіта як лідерки, не тільки жіноча, а вогулі політична лідерки, тому що Марія володає ось такою харизмою і силою такою внутрішньою, і принципами, і з яє, на мою думку, може отриматися така справжня лідерка держави, лідерка нації, може навіть наступна президентка. Я бачу велізарний потенціал, і, звісно, тут головне, каб яна заставалася здоровою і моцною у турмі, і каб яна вийшла у доброму стані, каб її були сили на гэта робити. Тому і так само ще один важливий момент, що коли Марія буде працягувати знаходитися у гэтым, у гэтай сфері політичної, то я думаю, гендерні питання можуть отримати вельми добре розвиття, тому що для її гэта так само важна.
Что будет с Белоруссией? Это складанное питание. Что будет с Белоруссией после войны? Что будет с белорусскими демократичными силами после войны? Что будет с жаночим лидерством Беларуси после войны?
Залежит от демократичных сил, от громадянской супольности белорусской, от того, у кого будут силы, кто выйдет из тюрьмы, накольки так само у людей хопить внутренние силы и терпение дочекаться этого, как не рассвориться, как заховывать такие центральные вартости демократичного руху, права человека, каб от гэтага не доходить и ведать, так як было, наприклад, подчас польской солидарности, так что есть головная мета, потом уже можно разделяться на партии, свариться, споборничать праз выборы демократичные легальным, абсолютно законным шляхом. А вось ад гэтага все залежыць. Пакуль што я думаю, што вось, не гледзячы на все гэтыя скандалы, які адбыліся ў Вільні, прагноз для мяне асабіста даволі добры пакуль што, бо гэта паказала, што ў Беларусі жыве палітыка, што ёсць нейкія спрэчкі, але гэта таксама праява дэмакратыі, што ёсць размовы, ёсць людзі, якія не пагаджаюцца паміж сабой, гэта абсалютна нармальна. І гэта набагато лепш, чым шэрая маса, якая падымае як у авторытарных, таталітарных краінах руку, альбо там галасуе аднолькава у законодавчих органах улады і не толькі, і дзе абсалютна няма рознагалосся. Рознагалосся павінна быць, гэта добра.
Ці цяперашняя вайна – это прыкмета такога маскуліннага грамадства, і перамога Украіны у гэтай вайне можа азначаць у тым ліку і перамогу на вот гэтым патриархальным грамадствам, так, у якім все вызначаюць мужчыны.
Я думаю, что про войну вельмі добра написала сучас еще Светлана Алексеевич. И калі читать гэту книжку, там бачно, что женщины так само повторяют, что война – это не жаночая справа, женщинам это не потребно. Гэта не ўласціва жанчынам. Ёсць багата пацверджанняў гэтага з іншых рэгіёнаў. Я памятаю, калісьці мяне вельмі ўразіў дакументальны фільм пра цырульню, якая знаходзіцца, куды прыходзяць і палестынскія жанчыны, арабскія жанчыны, і ізраільскія. Яны кажуць, што нам гэта не трэба, мы вось тут сустракаемся, у нас усё добра. І я спадзяюся, што гэты жаночы элемент ўсё ж такі дамаўляцца словамі, а не праз сілу, не праз гвалт, ён ўсё ж такі пераможа. І калі гэта адбудзецца, то я думаю асабіста, што будзе на свеце менш гвалту, менш войн, менш пакутаў. Мы ведам, канешне, ўсё ўключэнні, што ёсць жанчыны, які ўдзельнічаюць у гвалце ў розных краінах, але калі мы агульна бярэм, то я думаю, што жанчыны ўсё ж такі больш патэнцыялу, каб дамаўляцца і каб вырашаць праблемныя пытанні мірным шляхам.
Дзякуй вялікі, Вероніка.
Дзякуй вялікі, Ганна.
Гэта была Вероніка Лапуцька, экспертка ў міжнародных справах, даследчыца, кансультантка міжнародных арганізацый, якая мяркуе, што наступнай прэзідэнткай Беларусі можа быць Марыя Калеснікава.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Заповедный напев для чыня смуга у чаканні зары, што заблішчасць ля пушча, як свая мне твая векавая туга, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая туга, беловежская пушча, беловежская пушча. Тут забытый давно наш прабацькаўский сход, и часами той клич наших продков почуши, шерой птушкой лесной стальна давних каков. Тебе поспешаю, беловежская пушча, шерой птушкой лесной, знай на дальних дорог. На тебе поспешаю, беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды твае белавежская пушча, я калені з кален правды твое, беловежская пушча, одогрею душу для высоких дубов, дай на утеху живым и слепым веду,
занесу твой напев. Белорецкая пуща, белорецкая.